В письмах родных было вложено еще рекомендательное письмо к князю Багратиону, которое по совету Анны Михайловны через знакомых достала старая графиня и посылала сыну, прося его снести по назначению и им воспользоваться. «От глупости! Очень мне нужно!» — сказал Ростов, бросая письмо под стол.
«Зачем ты это бросил?» — спросил Борис.
«Да письмо какое-то рекомендательное. А черта ли мне в письме?»
«Как черта ли в письме?» — поднимая и читая надпись, — сказал Борис. «Письмо это очень нужное для тебя. Мне ничего не нужно. И я в адъютанты никому не пойду».
«Отчего же?» — спросил Борис.
«Лакейская должность».
«Ты все такой же мечтатель, я вижу», — покачивая головой, сказал Борис.
«А ты все такой же дипломат».
«Ну да не в том дело». «Ну ты что?» — спросил Ростов.
«Да вот как видишь. До сих пор все хорошо. Но, признаюсь, желал бы и очень попасть в адъютанты, а не оставаться во фронте».
«Зачем?»
«Затем, что уже раз пойдя по карьере военной службы, надо стараться сделать, коль возможно, блестящую карьеру».
«Да, вот как!» — сказал Ростов, видимо, думая о другом.
Он пристально и вопросительно смотрел в глаза своему другу, видимо, тщетно отыскивая разрешение какого-то вопроса. Старик Гаврила принес вино.
«А не послать ли теперь за Альфонс Карлычем?» — сказал Борис.
«Он выпьет с тобой, а я не могу».
«Пошли, пошли». «Ну что это, немчура?» — сказал Ростов с презрительной улыбкой.
«Он очень-очень хороший, честный и приятный человек», — сказал Борис. Ростов пристально еще раз посмотрел в глаза Борису и вздохнул.
Берг вернулся, и за бутылкой вина разговор между тремя офицерами оживился.
Гвардейцы рассказывали Ростову о своем походе, о том, как их чествовали в России, Польше и за границей, рассказывали о словах и поступках их командира, великого князя, анекдоты о его доброте и вспыльчивости. Берг, как и обыкновенно, молчал, когда дело касалось не лично его. Но по случаю анекдотов о вспыльчивости великого князя с наслаждением рассказывал, как в Галиции ему удалось говорить с великим князем, когда он объезжал полки и гневался на неправильность движения. С приятной улыбкой на лице он рассказал, как великий князь, очень разгневанный, подъехал к нему, кричал: «Арнауты!» Арнауты была любимая поговорка цесаревича, когда он был в гневе, и потребовал ротного командира.
«Поверите ли, граф, я ничего не испугался, потому что я знал, что я прав. Я, знаете, граф, не хвалясь, могу сказать, что я приказы по полку наизусть знаю, и устав тоже знаю, как отче наш на небе сех. Поэтому, граф, у меня по роте упущений не бывает. Вот моя совесть и спокойна. Я явился».
Берг привстал и представил в лицах, как он с рукой к козырьку явился. Действительно, трудно было изобразить в лице более почтительности и самодовольства.
«Уж он меня пушил, как это говорится, пушил, пушил, пушил не на живот, а на смерть, как говорится, и арнауты, и черти, и в Сибирь!» — говорил Берг, проницательно улыбаясь.
«Я знаю, что я прав. И потому молчу, не так ли, граф?»
«Ты что, не мой, что ли?»
— он закричал. «Я все молчу».
«Что же вы думаете, граф? На другой день и в приказе не было. Вот что значит не потеряться».
«Так-то, граф», — говорил Берг, закуривая трубку и пуская колечки.
«Да, это славно», —
улыбаясь, сказал Ростов.